Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую в радиоформате программа, снова вернулась в радиоформат программы «Без дураков», и Генри Маркович Резник, мой сегодняшний гость. Волнуюсь немножко, потому что из этой студии давно не вел. Я не знаю, вам надо волноваться или вам вообще уже нечего волноваться, отпраздновав свои 75 лет в таком замечательном качестве и виде.
Ну, вы знаете, ну ничего, о плохом-то, ну, 75 напомнили вообще, уже не 70, понимаете.
Последний раз встречались как раз лет 5-5,5 лет назад, наверное, в этой передаче. У нас будет фрагментик из той передачи. Там много говорили о спорте. Замечательная была программа, краткое содержание. Мастер спорта по волейболу, мастер спорта по прыжкам в высоту. Прыгал вместе с Валерием Брумелем на высоте 2 метра ровно.
Правда. И отличие было очень маленькое. Я на этой высоте заканчивал, а он с нее начинал. Понимаете? Так что да. А в остальном, да, действительно, штурмовали одну и ту же высоту.
Мы поняли тогда, что спорт — это жизнь, потому что Генри Маркович не прекращает своими тренировками заниматься по 40 минут в день, или это уже закончилось?
Нет? Утро, ну, ведь в чем дело? Это 40 минут — это специальная зарядка на спину, чтобы не развалилось. Пойти из спорта... Все выносят травмы. В общем, спорт, он как бы не способствует такому укреплению здоровья, но даже в 60-е годы уже были большие нагрузки. И поэтому, ну, что вам сказать, каждое утро действительно я делаю комплекс упражнений. И все время, когда встаю, думаю, когда же я начну это делать с радостью.
Вот. Не приходит этот день.
Абсолютно не приходит, потому что, ну, звенит будильник, и, соответственно, нужно, господи, ну, еще поспать. Но потом, знаете как, втягиваешься. Ну, что делать, понимаете? Самое страшное, понимаете, Сергей, это же вообще-то немощная старость. Старость неизбежная, потом это единственный способ прожить долго. Да. Вот. Но она не должна быть немощная. А из спорта я, в общем, вынес довольно приличную травму спины, вот, которая помешала мне дальше играть в волейбол, потому что там такое упоение вообще, понимаете, на площадке.
Ну, вы можете представить себе, что остались бы в волейболе. Из спорта вы вынесли, помимо всего прочего, еще и институтское образование. Потом уже была там кандидатская диссертация и прочие дела. Институт-то ваша история поступления, она связана именно со спортом. В один не приняли, чтобы не идти в армию, там возобновили свои навыки волейболиста.
Вы знаете,
пошли скитаться по разным университетам,
давно
создавая
очень
команды.
Серьезно, я же хотел стать, как бы сказать, вашим братом, журналистом. Вот, поступал, провалился, вот, и, собственно говоря, затем все было связано с волейболом, но это известно. Я действительно годами пришлось в институте физкультуры, ну, потому что, собственно, меня, знаете, какая карьера-то ждала? Если бы я пошел бы в армию, курс молодого бойца, затем бы я там, не знаю, это шляпу носили даже такие, надел бы шляпу, и, в общем, ну, я так трезво оцениваю свои возможности, конечно, до первой сборной Союза я не дорос бы просто, у меня, в общем, немножко данных не хватало, а во второй сборной молодежной я был, я бы, думаю, играл в ЦСКА. И, в общем, ну, так в запасе сидел бы, иногда бы меня выпускали. Раньше стал бы мастером спорта.
А что... потом тренерская работа или депутатство в Верховном Совете?
А потом, вы представляете, СССР, да. Потом...
Какой путь спортсмена вы считаете
потом
нормальным?
Потом райская группа, понимаете, в чем дело? Ну, некоторым везет. Но ведь в чем дело? Я не знаю. Может быть, только благодаря тому, что, собственно говоря, у меня так разговорный жанр был всегда развит. Может, меня тогда бы действительно вот, взяли бы в парламент. Ну, я, знаете, Сережа, это известно. Я с строем не хожу. Ляпнул что-нибудь бы. Ну, в одном созыве бы как-то побыло. Потом меня так немножко... Вот, понимаете...
Что больше любили? Говорить, в одном строю не ходите. Больше волейбол, командный вид спорта?
Конечно.
Или
вы знаете, с легкоатлетикой у меня очень получилось случайно. Я с нее начинал когда-то. А потом все, я ушел и переключился на волейбол. В общем, баскетбол играл, кстати сказать, тоже под мастера. А потом, ну, случайно. надо было прыгнуть за институтскую команду, подвернул ногу прыгун, и прибежал тренер, значит, вот к нам волейболист, он говорит: ребят, ну вы вот прыгучие, может, что там нужно, второй разряд надо было прыгнуть. Ну, они знали, что я там когда-то прыгал. Ну, я сказал: ладно, хорошо, я прыгну, одел шлифовку крепиметателя. И поскольку за эти 4 года, я, так сказать, за 3 года я, конечно, сильно возмужал, я сразу чуть не напрыгал мастера спорта. Это уникально было. Ну и все. Потом ошибочно решили, что я вообще там какой-то результат должен показать безумный. Но уже время ушло, ну, мастера я напрыгал. Ну, в общем, потом вернулся, как бы сказать, на волейбол. Так что 1.5 года я так к легкой атлетике был. Ну, дела минувших дней. Никто ничего не помнит уже. Так что...
В прошлый раз не договорили о родителях из музыкальной семьи. И отец, и мать, собственно, да, с музыкальным образованием. Что вас потянуло вдруг в журналистику? Способностей к музыке не оказалось или как?
Да нет, способность к музыке, вы знаете, я тут даже в настроении пою, у меня слух абсолютный. Сережа, я уже упомянули 75. Я, в общем, военное дитя, но считайте как, мне же повезло, потому что отца буквально за месяц до начала войны направили ректором Саратовской консерватории. Я сбежал блокады. Была война, я помню ее. Потому что рядом шла Сталинградская битва, ну, в Саратов приехали. И как-то, знаете, было не до этого. Войну. Ну, какой? Я с мамой мотался на фронта с концертными бригадами, я многое помню. А затем, представьте себе, вы знаете, действительно, пути Господни, меня прошибло 2 дифтерита подряд. Вот, это редкость была такая. Ну, и, в общем, вы знаете, у меня осложнение было на ноги. Я 1.5 года не ходил вообще. А потом, ну, так случилось, семья, родители расставались. И, в общем, вот это время было упущено. Ну, мама потом говорила, что, ну, трудно меня было усадить там за... Вот. А потом...
Ну, как любого ребенка трудно усадить.
Ну, конечно, да. Ну, понимаете, некогда, некому было, собственно говоря, стоять вот с этим самым, значит, вот, понимаете, с какой-то указкой, да. Ну, всех, потому что Вишневская Галина говорила, ну, с плеткой. Стоять с плеткой. А потом у меня вот в 11 лет от прыгучести открылось, так и пошло, понимаете, так что вот. А журналистику, ну, вот я как-то, знаете, читал, мне казалось, что вот я любил русский язык, так сказать, и прочее. И абсолютно случайно я, в общем, оказался юристом. Когда говорят часто там резник, адвокат от Бога, ничего Бог мне не шептал. Вот в это время. Просто в каждом человеке, в общем, заложено значительно больше, чем то, что он реализует уже в жизни своей. И, например, я не знаю, ну вот, я думаю, что, наверное, у вас могла судьба как-то иначе сложиться. Разумеется.
У любого человека.
У большинства людей.
Есть свобода выбора, как мне кажется.
Конечно, нет. Ну вот, например, как там у Ландау. Когда якобы в 4 года, ну, не знаю, молва приписывает, он там ходил на песке, он же из Баку был, рисовал, значит, уже там цифры, понимаете, ну есть, но таких, ну, это исключение. А в нашей жизни значительно больше решают обстоятельства. Нам хотелось бы думать, что мы, значит, с самого начала там вот выбрали, там, понимаете, вот такую линию и прочее. Вот. Кстати, вчера в мемориале так, в таком необычном формате отмечали 75-летие, ну, потому что 11-го там случилось, я немножко прибаливал, и я сказал, ну, я среди своих располагает к честности. И поэтому я думаю, какая главная идея вот мной реализовывалась, какая главная линия жизни? И я понял, борьба со скукой. Понимаете, чем я, собственно, всю жизнь занимался, и я себе диагноз поставил такой, значит, не, ну, не могу я вот работать, служить, когда нужно приходить в определенное время и уходить. И так, собственно говоря, вот следствие, творческая работа, наука.
Но это с самого начала так было, или когда батрачили на следаков, то, что
нет,
говорили,
батрачил,
начали свою карьеру?
Батрачил, это значит, я не мог самостоятельно вести дела, когда я пришел. А большие дела, я в республику пришел благодаря, опять же, волейболу. Да, да. Вот. Министр, по-моему, не знал, кем я даже работаю. Вот. Но точно знал, что я выбегаю во главе команды, которая там на второе место стоит. Бригада, в следственных бригадах, ну, понятно, я не мог вести с самого начала дела. И те следователи, которые вот в группе принимают дело к производству один, ну, опытный, там, знающий, они называются батраками. То есть им доверяют такие вот локальные какие-то определенные проведения следственных действий. Мне повезло, я за 2 года прошел такую школу.
Ну, там дисциплины такой не было жестко, что вот она вас ограничила.
Да что вы, ну, следователи. Это же, понимаете, вот дело разворачивается. Ты можешь и 3 суток не спать. А потом... 3 сутки можешь совершенно отвязаться и пойти, значит, там, гулять там и прочее, понимаете? Это уже мы решали как-то сами. Потому что не было такого на следственной работе. Это, знаете, как это там в других отделах, там, приходили, там, люди отсиживали штаны в кадрах, там, я не знаю, там, понимаете, там, вот, там, это там, внутренняя инспекция особая, понимаете, да? А работа следователя оперативников. Вот, она такая, собственно говоря. Единственное, что бумаг там много оперативников приходилось заполнять. Вот, а следователь, ну что, нет. Это... И много было всякого, что жизнь скрашивала, веселого такого, понимаете, поэтому, да, повезло.
Напомню, Генри Резник в программе «Без дураков» — это радио «Эхо Москвы». Давайте к сегодняшним событиям. Вы, ну, по-прежнему адвокатская практика довольно большая, и в одном из достаточно громких и любопытных последних дел тоже принимаете участие. Сейчас я попрошу дать пленочку, это только звук, возможно, уже много просматривали. Это, собственно, один из участников вот этого разговора в телестудии. А наушники наденьте пока, чтобы было лучше слышно, или хотя громко хорошо сделаем. Он есть ваш подопечный.
Я слышал сегодня 5 раз меня уже... Тут все у нас главные, значит, одни летчики, другие, значит, курятники там и так далее. Я уже просто устал. Честно говоря, желание просто дать в морду, понимаете? Так вот. Ты хочешь проэкспериментировать?
Ну, не здесь,
ты хочешь проэкспериментировать?
Ты сдурел, что ли? Дружище. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Я понимаю, что это будет красивая картина, но я вас умоляю. Столько людей уже дрались в этой студии.
Вот этот человек, например, да, там 3 года назад сказал, что башня Федерации...
Давайте эту охрану сюда зовите.
Ну что охрана? Давай, что-то. Ждешь, что я очки сниму?
Слушайте, вы...
Ну, Александр, пожалуйста.
Ты совсем слушаешь?
Я в шоке. Эхо Москвы.
Короткий фрагмент. Наверняка не раз просматривали эту видеозапись. Ну и не секрет, что ваш подзащитный один из 2 участников этих событий, Лебедев. Кстати, да, обратил внимание сейчас в очередной раз, что на предложение дать в морду, в общем, весь зал вспыхнул аплодисментами. Так по-русски это вполне себе выглядело. Отсюда и вопрос для голосования родится. Почему взялись за это дело?
Ну, что вам сказать. Ко мне обратился Александр Евгеньевич. Вот.
Лебедев в Полонске, я сразу, потому что вот, да, это как бы не было сказано, это фрагмент программы НТВшники, да, это дело, собственно...
Ну, ведь в чем дело? Какие критерии, как сказать, приема дел? Я все время себе, значит, уже до 70 лет, когда вот было 70, так, 70 было, я сказал, все, наигрался, и в нашем правосудии, знаете, участие в процессах требует не только опыта, профессионализма, требует, в общем, физической подготовки просто, понимаете, вот, потому что огромные затраты здесь такой энергии. Но в свое время, знаете, экстрадировали Евгения Олеговича Адамова, он ко мне обратился, я посчитал дело интересным. Вот.
У вас долго перечислять можно фигуры, собственно.
Нет, и в общем, 2 года. После этого, да, сказал, все. Угу. Вот все просто. Вот не буду. Дело Старчака. Там особая была ситуация, когда, в общем, любящая женщина, вот, она просто меня взяла измором. Ну, не меня любящая, а любящая одного из фигурантов. Затем я, в общем, решил, все, ну, хватит. Потому что, в общем, в моем возрасте уже дела вот так вот напряженно, в общем, конечно, не ведут. А я, как вам сказал, что стадом я вот не хожу, и я не могу быть, например, просто пойти в дело и быть говорящей головой, там огромное количество там, адвокатов, они защищают, а я там, значит, да, вот там выхожу, там пресс-конференции и прочее. Вот. Ну, потом я провел такое народническое дело, как я называю, вот, Орлов-Кадыров, вы знаете, дело очень интересное. А дело Лебедева показалось мне достаточно любопытным. Значит, у меня никаких сомнений абсолютно не было, что Лебедева просто шьют дело белыми нитками. Но Александр Евгеньевич, он, извините, он финансирует «Новую газету». А я, в общем, в процессах надо забывать там эти установки всякие. Ну, установки мои всем известны.
Да, но там, мотивы были не целиком, там, как бы юридические.
Там мои друзья, да. И вот, понимаете, и поэтому ко мне, когда вот обратились, честно говоря, Дима Муратов меня попросил, я принял это поручение. Понимаете, я не переношу слушание дела из залов судебных заседаний в прессу.
Вот мы сейчас не будем обсуждать это дело, но я вам хочу сказать, что у меня мысль довольно четко оформилась после того, как готовил программу, посмотрел еще, послушал, там, почитал немного, что у нас в силу определенной слабости правосудия существует всегда в России, наверное, не только в России, да, тенденция решать это дело не всегда через суд, а еще и вот по-пацански, то, что я бы сказал. То есть в данном случае поведение обоих людей, обоих участников вот этого конфликта, те, кто комментирует его, комментаторы, они оценивают почти исключительно по-пацански. Поэтому я даже вопрос на голосование решил вынести так. Ну, собственно, это бытовой конфликт, да? Наверное. Может быть, там с политическим подтекстом, но, по сути, бытовой конфликт.
Конфликт сидит... – это состояние необходимой обороны.
Ага. Ну, может
после
быть,
после желания дать в морду... Вот этого, да, тут
слова
одни летчики,
слышали,
но
да,
летчики, да. Это значит, вот Лебедев, другие да. курятники, это Лисовский,
сидевший рядом.
Ну, просто я уже устал, хочется дать в морду. И Лебедев встал и сказал вообще, что и мне, ты хочешь поэкспериментировать, отвечает ему Полонский. Лебедев говорит, слушай, ты совсем с ума сошел, дружище, и садится, и в это время...
Полонский начинает говорить, что...
Да в это время и рука Полонского, а Лебедев смотрит перед собой, оказывается, перед его лицом.
Ну что? Дело не рассматриваем, да. Возвращаясь к вопросу так, как мне представилось его сформулировать. Как лучше у нас в России в это время решать бытовые конфликты? Я все-таки с определенной натяжкой настаиваю на том, что этот конфликт, он как бы не экономический, не бизнесовый, наверное.
Абсолютно. Это личностный совершенно, который...
Личностный конфликт.
Да конфликта, собственно говоря, не было. Вот о чем речь идет.
Итак, вопрос сформулирую. Все-таки начнем голосование. По суду, и исключительно по суду, или по-пацански? Значит, если по суду, это ответ «да», и ваш телефон 660-06-64. Если по-пацански, то есть не прибегая к суду своими методами, да, вот как между своими ребятами, значит 660-06-65. Итак, еще раз вопрос, как лучше решать личностные бытовые конфликты, на ваш взгляд, по суду или по-пацански? Вы поняли, что я вкладываю как бы эти два ответа при всей условности таких поворотов. Вот вам кажется, ваш подзащитный, он решил так по-мужски, по-пацански как бы разобраться или нет?
Нет, ну, понимаете, он совершенно не что-то разбирался, это был совершенно ответ абсолютно, что Лебедев... определенно принял поведение Полонского как агрессивно и его нейтрализовывал.
Это ваша линия защиты.
Да, в продолжении, но не после линии защиты, на поверхности. Вот вы посмотрите, пожалуйста, вот этот вот кадры все. Понимаете, Сереж, ко мне обращаются тогда, когда они могут не договориться, не откупиться. Вот, понимаете?
То есть вы мировых соглашений не заключаете, что ли?
Нет, почему? По данному делу это известно. В общем, вы знаете, мировое соглашение всегда, вне зависимости от того, там, ты, что ты невиновен, там, но лучше заключить мировое соглашение. И мы, собственно говоря, мировое соглашение, вот я обеспечил встречу Лебедева и Полонского, вот, и, в общем, сказать, что это было сорвано, между прочим, защитой господина Полонского, потому что была затребована сумма в 3 миллиона евро. Там непонятно, вот, объяснение моего коллеги, который говорил, то ли это компенсация вреда, как считает Полонский, то ли, значит, адвокат говорит, я только стою, столько стою, понимаете? Mm-hmm. Мировое соглашение было сорвано, фактически. Вот, в общем, я могу вам сказать, и адвокатов молодых учу, что всегда лучше... Достижение мирового соглашения, конечно, на определенных условиях, это понятно. Мировое соглашение так. Кто-то чем-то поступается. Поэтому называется мировое соглашение. И Лебедев говорит, что он готов выразить сожаление публичное по поводу того, что, в общем-то, ошибочно принял. Это так называемое, ну, мы уходим в юридические дебри, то, что полностью оправдывает Лебедь, так называемое состояние мнимой обороны. Тогда у человека все основания считать, что агрессия есть, на самом деле, извините меня, все-таки агрессии не было. Вот этот момент. Вот. И выразить, потому что самое интересное другое. Значит, Лебедев на этой передаче, вот посмотрите, он вообще не вступает в никакую дискуссию с Полонским. Больше того, Лебедев вступает в дискуссию с Лисовским и поддерживает Чичваркина, и поддерживает косвенно Полонского, между прочим, как людей, которые чем-то занимаются, строят там, значит, вот, и которые сами себя сделали, понимаете? А дальше, дальше уже начинается обсуждение дела. Так что я думаю, что я, ну, порадую юридическую общественность, в общем, некоторыми находками по этому делу чисто, которые немножко всех повеселят.
Давайте подведем итоги голосования. Значит, у нас распределились мнения так. По суду надо решать подобные конфликты, считают 46,3%, по-пацански 53,7%. Практически напополам разложились мнения.
Ну, тут немножко, я думаю, вот что по-пацански... Я понимаю, ну, по-пацански что? Вы считаете, что если миром договариваются... По-пацански.
Ну, один оскорбил там словом или положением, и физиономия. Вот двое у нас военных известных там тоже поспорили в аэропорту в Риме, да, и вроде как решение было пацанское, а потом...
Ой, вы знаете, ситуация-то вот какая. Ну, давайте представим себе, вы идете там с любимой женщиной, ее оскорбляют. Вы что, в суд? Вы в суд потянете человека? Вы им по сапатке дадите, понимаете? Я, ну, вот, глубоко убежден.
Пацанское поведение.
Это чисто. Не пацанское поведение.
Нет, чтобы свидетели сюда быстро.
Да что, о чем
вы... визитной карточки и в суд.
Ну, это совершенно же нежизненная ситуация абсолютно. Бывает так, когда необходимо отвечать. И тут же отвечать.
О, как я легко спровоцировал юриста.
Конечно, что вы, о чем вы говорите?
На отказ от законного.
Это не от законного, понимаете? Действия. Бывают такие ситуации, когда в данной ситуации нужно действовать таким, а дальше сам закон предусматривает возможность окончания дела миром. Вот перемирием. Перемирием можно закончить любое дело, между прочим, которое не является особо тяжким. Угу. Вот, пожалуйста, договорились, две стороны договорились, и это значительно социально полезнее, между прочим, чем, так сказать, потом в суде там выяснять, кто прав, кто виноват.
Закрыли этот вопрос. Напомню, сегодня в программе «Без дураков» у меня Генри Маркович Резник. Программу мы продолжим сразу после выпуска новостей. И скажу всем слушателям, что я пытаюсь эту программу снова сделать вполне себе интерактивной. Будем принимать, принимаем уже, естественно, все ваши вопросы на, соответственно, СМС и на все возможные наши средства связи. И, соответственно, прервемся только на новости.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что в гостях у меня сегодня Генри Маркович Резник. Послесловие к теме, которую начали обсуждать до новостей, видимо, 3 миллиона за порванные джинсы, иронизирует Павел Соколов, приславший в Твиттер свое сообщение. А я сразу как-то не спросил, но хочу спросить, а господин Полонский что, не в Камбодже, как это предполагается, вы говорили о личной встрече?
Вы знаете, никому не известно сейчас, у нас процесс идет.
Да.
И сейчас вот как раз решается вопрос.
То есть я так понял, что вы обеспечили личную встречу вроде как?
Я обеспечил личную встречу. У меня сложилось впечатление такое, что, в общем, они довольно мирно побеседовали, выяснили отношения. И, в общем, я, честно говоря, полагал, что мировое соглашение, оно состоится. Но затем были выдвинуты вот эти самые условия. Повторяю, то ли это Полонскому... как он считает, может, запорванные джинсы, да. То ли это гонорар адвокату, понимаете, какая ситуация. Но, черт я знаю, могу вам сказать, я так не жалуюсь на гонорары, но, откровенно говоря, никогда такого гонорара не получал. Вот, тем более, что, в общем, по этому делу то адвокат ничего не делал фактически. Ну, я не знаю, еще раз говорю, не знаю, понимаете, потому что там путанные какие-то такие объяснения.
Ну, суд-то сможете явиться или приводить?
А вот сейчас вот это самый интересный вопрос, потому что есть обстоятельства, которые могут, ну, освободить от присутствия на суде, потому что он обязан, человек потерпевший. Это источник доказательств. Больше того, практически Полонский на предварительном следствии не был допрошен. Вот, и у нас право наше такое допрашивать свидетелей и потерпевшего с той стороны. И только единственное, что может освободить, это болезнь тяжкая и чрезвычайные обстоятельства. Вот когда Полонский, пока Полонский был под стражей, то, в общем, это можно было считать чрезвычайным обстоятельством. Ну, за границей под стражей, ну, сколько, понятия же. Но поскольку сейчас он освобожден, у нас нет никакого, ни одного официального документа о том, где он. Вообще даже неизвестно. Но адвокат утверждает, что он в Камбодже. Но дело заключается в том, что если он под залогом, это абсолютно не препятствие для того, чтобы его не отпустили на время в процесс. Но сам Полонский, он направил заявление, что просит смотреть без его участия. Но, извините меня, так сказать, вообще его мнение на этот счет, оно как-то не вписывается в требования уголовного процессуального закона. И вот сейчас все будет выясняться, где он, ну, разные слухи, но слухи. Точного, вот официального, что нам камбоджийские власти, они, значит, сообщили. Полонский находится в стране, соответственно, живет там, что подписка не выезде. Тогда, когда его надо было освобождать, Полонского, то очень быстро связались. Наш МИД подключился. Но больше того, там два депутата дали поручительство, в том числе и Алексей Митрофанов. Ну, вот я, может быть, поставлю вопрос такой, чтобы суд там вызвал Митрофанова и узнал, как у поручителя. Вот где, собственно говоря, вот, опекаемый-то, собственно говоря. Пока нам неизвестно, где он. Слухи броют разные.
Генри Резник, это программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В судебной системе много разных вопросов у нас. Давайте вот с чего начнем. Вопрос, который пришел до эфира от Искандера. Вопрос, конечно, риторический, говорит Искандер, но мне он не показался риторическим. Может, есть смысл, спрашивает Искандер 02, опять ввести институт народных заседателей, глядишь, на одну гнилую судейскую мантию, цитирую, нашлась бы парочка порядочных граждан с особым мнением.
Очень интересная постановка сейчас. Потому что, в общем, я как... А я человек ушибленной наукой, вообще все-таки науке 20 лет был. Ну, конечно, вот это меткое название народных заседателей, как кивал в свое время, да, которые ничего абсолютно не решали, вот, оно соответствовало действительности. И поэтому изначально в концепции судебной реформы, в общем, была идея такая. Вводится суд присяжных, и все больше и больше дел относится к его подсудности. В жизни оказалось иначе, потому что суд присяжных стал костью в горле наших правоохранителей, потому что в суде присяжных реально совершенно появлялась возможность у обвиняемого, который себя виновным не признает, получить оправдательный приговор. В судах общей юрисдикции у нас не действует. Практически презумпция невиновности. Презумпция невиновности означает вот что. Недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. И сейчас, когда подсудность суда присяжных у нас усилиями наших думаков, она сузилась практически до преступлений против жизни, то...
Что там последние исключили из подсудности, по-моему, там...
Значит, я могу вам сказать, из подсудности последние исключили квалифицированную взятку. Вот казалось бы, Ну ж, взяточников, такое отношение к ним должно быть. Они вообще не должны рассчитывать, наверное, да?
А вот на оправдание. Сексуальное преступление против несовершеннолетних.
А дальше, да, преступление против несовершеннолетних. То есть, в реальности это оказалось, что взяточников довольно часто оправдывали, потому что понятно, что это были провокации. Угу. Понимаете, какая ситуация. И присяжные очень даже здорово разбирались в такого рода делах. Поэтому сейчас встает вопрос. Наверное, все-таки, вот Искандер, он, в общем, верно уловил тенденцию, что надо вводить в таком случае народных заседателей, так называемый Шефенский суд, только формировать...
Он есть где-то еще в мире, вот, кроме того, как в советские времена был в СССР, есть он где-нибудь институт народных заседателей?
Вы знаете, это не институт народных заседателей, нет. В Европе, например, есть так называемый Шефенский суд, где, например, там двое профессиональных судей и пять представителей народа, они решают вопрос, потому что мы приняли англо-американскую систему, абсолютно правильно, я считаю, приняли отделение скамьи присяжных от профессионального судьи. Но в Европе, которая когда-то, вот, собственно говоря, проводила вот этот вот классический вариант присяжных, сейчас эти шефенские суды. Но дело заключается вот в чем, что эти шефены, они, простите, избираются там не по спискам трудовыми коллективами, они опять избираются как присяжные.
А, как присяжные.
Как присяжные. И вместе с профессиональными судьями решают вопросы и факта, и права. И возможно, что сейчас все-таки за 20 лет, я думаю, наверное, психология изменилась, наверное. Ну, как бы сказать, не абсолютно. Ну, изменилось. И поэтому,
можно
возможно,
по жребию избирать, да?
Возможно, да, участие, да, действительно, вот представителей народа рядом с профессиональным судьей, в общем, будет все-таки в какой-то степени положительно.
Можно ли по жребию, собственно, выбирать? Многие говорят о том, что уже вспоминают старые модели там из античности, где...
Подождите. Сейчас, между прочим, сейчас присяжные заседатели избираются по жребию.
Назначение, но
и сейчас, и фактически, этих представителей народа, не будем называть их народными заседателями, вот по советской традиции, будем называть их представителями общественности. Вот. Те же мы сами заседателями, понимаете, в чем дело. Но, может быть, даже назвать их, может быть, народными, другие народные заседатели. Потому что раньше трудовые коллективы абсолютно они выдвигали. Значит, ну, кого они выдвигали, понятно, передовиков там и прочее. Да был список, из которого судья сам, он определял вот этих народных заседателей. А формировать, конечно, скамью представителей народа нужно иначе. И сейчас мы к этому должны идти, потому что нарушается вообще конституционный принцип. А в Конституции написано, что граждане России имеют право на участвовать в правосудии. Ну, практически сейчас у нас, когда там 0,2% там, процента рассматривается только с участием присяжных, получается, что у нас фактически правосудие чисто профессиональное не включает представителей народа.
Продолжаем о теме сегодняшнего правосудия. Давайте звуковое свидетельство процитируем вас же тоже из одного из фильмов. Давайте его и представим.
Там нет состава преступления. Понимаете, вот просто его нет. А вы считаете, что мягкая ответственность под административной, пожалуйста, изменяйте закон, вносите новую норму, понимаете, но сейчас Уголовный кодекс, он вот такой. Ребята, вы не хотите подчиняться закону? В год рассматриваются 20 миллионов дел в Российской Федерации. Допустить, что большинство из них рассматривается несправедливо, незаконно, необоснованно, как сами понимаете, абсолютно неважно. Но по части дел, в котором есть интерес власти, доказанные дела, по ним суды утрачивают остатки независимости. Но именно по этой категории дел люди обоснованно судят в состоянии судебной системы. Что будет, если бочку меда положить ложечку говна? Это будет бочка говна. Понимаете?
Эхо Москвы.
Это был фрагмент звуковой из фильма «Срок», довольно известного. Вас снимали. Фильм «Срок» у нас многим известен, в частности, тем, что даже в судах он стал служить как бы или доказательством, или ну, для того, чтобы возбуждать уголовные дела как раз по тем, кому снимали. Не страшно вот, вот вам, как адвокату, в таком фильме оказаться и в таком качестве? Я напомню еще, кстати, что это про Пуссерау, это разговор был.
Конечно, разумеется. Ну, мне давно ничего не страшно. Я, извините меня, адвокат с перепуганной душой от потери квалификации, о чем вы говорите. Я могу только подтвердить то, что сказал. Есть закономерности формирования общественного мнения. Оно формируется не потому, что наиболее распространено, а потому, что наиболее порицаемо. И поэтому большинство дел, вот простых дел, там, гражданских, не знаю, там, споры об имуществе, какие-то там, значит, небольшие там наследственные дела, там, о, соответственно, установлении юридических фактов, ну, какие-то мелкие дела, там, эти кражонки, там, значит, хулиганки и прочее. Не такая, как Лебедев-Полонский, потому что я считаю, что, в общем, конечно, здесь давление оказывалось на предварительное следствие. Не знаю, оказывается ли на суд, непонятно, что у нас будет. Вот. Но есть категория дел определенная, где политический интерес власти. Есть, конечно, категория дел, где проходят деньги. Я должен сказать, что в судах, по моему глубокому убеждению, пик коррупции, он пройден. Я говорил об этом тоже. Брать стали реже. Но по-крупному.
То есть, за пиком пик, за вершиной вершина.
Да, да, да. Потому что раньше, ну, 90-е годы, это что-то было просто, понимаете, когда, ну, издержки были везде, как бы во всех системах. Вот. Но политически заказные дела, ведь дело Пуссерау. Вы знаете, я написал по этому делу такую статью о пофигении правосудности, где оттоптался на приговоре. Приговор – это позорище просто, понимаете, это я не знаю. Знаете, ну как-то шьются дела. Ну как-то, вы знаете, у нас профессионализм, он утрачен. Вот как при советской власти редко дела шились, но все-таки шились, скажем, понимаете. Вот. Потому что безумствовал сам закон. Ну, там, скажем, о клевете, там, значит, вот, по-моему, о таком законе мечтают некоторые вообще думцы. Вот, там, частная предпринимательская деятельность, понимаете, там, хищение, которое, под которое подводилось, там, приписки для того, чтобы удержать рабочие силы. То есть, хулиганил сам закон, понимаете, вот. Как-то вы знаете, ну, в общем, довольно профессионально. А здесь, ну, что сказать? Ну, нет. Ну, не было в действиях вот этих пивуней состава уголовно наказуемого деяния. Ну, они не, ну, не возбуждали они ненависть, извините, к христианству вообще и к православию. У них была совершенно другая ситуация. Они говорили там о слиянии церкви и государства. Значит, протестовали. Чисто политическая мотивация. Значит, что? Административное нарушение. Потому что, действительно, я считаю, что тогда вот это вот осквернение, конечно, священного места, прийти в храм Христа Спасителя, взобраться там, понимаете, нам вон. Ну, специальная статья была. Но в данном случае, исходя из неких политических соображений, натянули уголовку.
А вот смотрите, закон сейчас будет, да? Вы и говорили тогда, что закона нет. Ребят, ну да, давайте как-то соблюдать то, что есть. Если не сейчас закон, ну принимайте. Вот вас услышали, наверное, второе чтение уже, по-моему, на этот момент прошел закон.
Серёжа, я не виноват.
А вот теперь скажите, вот это об оскорблении чувств, это очень так чувствительно для многих, да? Вот то, что на виду последнее дело условно. Ну, дело это, слава богу, не уголовное пока, хотя кто знает. Гозман и Скайбеда. Значит, один сравнил СМЕРШ с СС, ну, а другая там про Шкуркина абажуры, в общем, так порассуждал. Здесь есть оскорбление чувств реальное, вот уголовное какое-то потерять?
Нет, ну ведь чем дело? Здесь чувство верующих не оскорбляет. Все-таки ввели чувство верующих, потому что, например, могу сказать, что те законы, которые, значит, вот сейчас нашинковали, значит, думают в последнее время, оскорбляют мои юридические чувства, например, понимаете? Значит, если это оскорбление чувств верующих, значит, такая норма с такой формулировкой была в административном кодексе. И очень интересно, 10 лет ни одного случая привлечения за оскорбление религиозных чувств не было. Это мертвая норма. Такую формулу само по себе употреблять вообще было нельзя. Но, опять же, политические интересы перетащили вот это понятие сейчас в уголовку. Но, правда, удалось избежать худшего, потому что вначале, вот в первой редакции, соответственно, такое предложение было, которое, ну, просто-напросто, оно, так сказать, не лезло в самые, извините, широкие ворота. Сейчас что-то улучшили, но это, видите, в чем дело? Это оценочное понятие. Значит, вообще карает закон не за чувства, не за мысли, не за желания. Он карает за действия. И вот какие действия, соответственно, будут подводиться под эту статью, многое будет определяться фактически сейчас, понимаете, практикой судебной. Но то, что любая норма с этим избыточным оценочным содержанием таит в себе повышенный риск произвола при применении этой нормы. Возможно, эта норма, как административная, когда была, она кажется мертвой. Вот вполне возможно, понимаете? Она 10 лет, ни одного случая привлечения к административной ответственности нет. Я предлагал не переводить это в уголовку, усилить ответственность. Но коль есть уж она там, ну не надо ее исключать, понимаете? Пускай она там будет. Ну, с 1000 рублей штрафа, там, ввести 15 суток, там, понимаете, там, штраф до 30. А что касается Гозман и, значит, Скайбеда, вы знаете, я могу вам сказать, значит, это сильно-сильно там кому-то не понравились высказывания Гозмана. Кого-то просто бросили, не знаю, там, вызов какой-то вкусу вообще там, понимаете, вот, не понравились Скайбеды. Я полагаю, простите, что свобода, между прочим, мнений, она включает в себя и крайние мнения. Европейский суд, знаете, придерживается какого стандарта? Что журналисты имеют право на определенную степень преувеличения, слушайте, и даже провокации. И вот эти провокативные суждения, которые оскорбляют, извините, чувство вкуса какого-то, понимаете, блестяще отреагировал Леонид Печатников. Вот он тоже выразил свое мнение, понимаете, не все может быть регламентировано, формализовано и включаться в закон, потому что что-то должно существовать на уровне некого общественного договора, и в нашу жизнь должна вернуться нерукопожатность. Вот после такого заявления вот этой Скайбеды, во-первых, прежде всего на Западе, вот учитывая тот уровень определенный, да, вот этики журналистской, ее, конечно, выгнали бы. Понимаете, какая ситуация? У нас же другая ситуация. Пускай это решает главный редактор «Комсомольской правды», который считает, что после таких высказываний человек может оставаться журналистом. Но никакой здесь уголовки, я, извините меня, так сказать, не вижу.
И потому... у Гозмана тоже, да?
Ну, о чем...
Мы помним, как журналисты, мы не забываем и вторую сторону.
О чем мы говорим? Не простите
то,
меня.
Это вроде как провокация.
Значит, у нас есть разные взгляды на Отечественную войну. У нас есть разные взгляды на методы ведения войны. И понятно, что тот же СМЕРШ, вот, и те же ГБшники, некоторые считают так, что вот необходимо, это нужно было. Вот такие вот методы. И Сталин, конечно, что вам сказать? Ну, конечно, безусловно, так малость перегибал палку. Ну, в общем, понимаете, ну, что вам сказать? Ну, там, войну выиграли. Да, порядок был наведен. Ну, такая общественная психология нуждается в какой-то крупной фигуре. Ну, простите меня, да, надо привыкать, что свобода выражения мнений, включая себя, совершенно разные, которые, между прочим, оскорбляют наши вкусы.
Генри Резник, это программа «Без дураков». Очень много вопросов от вас. Давайте на несколько ответим. Самый популярный, наверное, на этот момент. Свежий процесс. Вы в нем не участвуете, в процессе Пакиров-Лецов?
Да.
Нет, нет. Вон Си, Дмитрий, многие. Просят охарактеризовать, что вы думаете.
Ведь чем дело? Тут сложность вот какая. Я все время адвокатом пеняю. Не комментируйте процессы, в которых не принимаете участие. По части виновности, невиновности. Но об ощущении своем я могу сказать. Навального травят. Это просто травля. А, собственно говоря, что там в процессе? У меня есть, конечно, определенные мнения. Я этим процессом интересовался, но все-таки я не буду менять общий принцип, потому что мне, знаете ли, упрекнут адвокат Ген Машкевич, вам можно там, а другим правительством нет.
То есть, как жена Цезаря, председатель Московской коллегии адвокатов...
Президент Московской адвокатской палаты. Но я могу единственное сказать, что с правовой точки зрения, вот это осуждение, тот, кто пошел на соглашение со следствием, вообще никакого значения для судьбы этого дела иметь не может, потому что в силу разъяснений Конституционного суда все преюдиции, там вот эти самые, все процессы, они уступают место презумпции невиновности. И поэтому защита должна ставить вопрос о том, что никакой процессуальной силы вот этого, этого приговора, который там, понимаете, сохранился, вообще не имеет. Абсолютно не имеет.
То есть, факт не доказан того, он не доказывает факта того,
что... Он абсолютно ничего не доказывает. Тем более, что там и без проведения судебного следствия, там же в особом порядке рассматривался. Но вообще и под стандартами Европейского суда преюдиции никакой нет. Так что, если защита будет доказывать, что нет события преступления, и суд вправе абсолютно констатирует, что нет события преступления. Несмотря на то, что там другой суд выносил там какие-то решения. Я несколько статей сейчас опубликовал на эту тему.
Ну, еще одна цитата из вас же. Это цитата из программы, которая прошла в эфир тогда 5,5 лет назад. Коротенький фрагмент слушаем.
В советские годы, в общем, я могу вам сказать, в общем-то, я был там на полшага, может быть, там, от посадки. Я не любил советское государство. Оно, в общем, тоже ко мне с подозрением относилось, понимаете, но хорошо не посадило. И я все-таки член Хельсинской группы. Я в 89-м году, когда мы воссоздали ее с самого начала, вместе с Львом Тимофеевым, вместе с покойной Ларисой Иосифовной Богораз. И представьте себе, Сережа, я считаю проведение таких дел своим правозащитным долгом.
Эхо Москвы.
Это был фрагмент предыдущей программы, когда мы обсуждали, почему беретесь вот за эти дела, за правозащитные. А как вот так? Я уже как-то прочитал текст этой программы, нашел вот эту цитату и подумал, как вы были, в общем, диссидентствовали слегка. С чего? Вроде обласканы и властью, и работа была нормальная.
Да что вам сказать. Вы знаете, мне как-то так повезло. Я шестидесятник. Как-то я не был равнодушен, когда особенно я дитя 20-го съезда. Но в 60-е годы в Алма-Ате мне пришлось пересечься с целым рядом узников, которые были выпущены, которые там осели, в том числе с Юрием Домбровским. Мне все ясно было про этот режим. И кроме того, я не знаю, по-моему, ну, каждый человек как-то, не знаю, не толстокожий, чувствовал ложь. Вот тебя окружала ложь. Я видел, что те люди, представители интеллигенции, творческие люди, которые с трудом сводили концы с концами, они лучше тех начальников, извините, которые были в номенклатуре. Так что, а дальше, собственно говоря, вот сам издат, там издат, и я, соответственно, все это близко принял, потому что, понимаете, когда выясняется, что миллионы людей, вообще невинных совершенно, да, которые были репрессированы, что еще нужно для того, чтобы определить отношение к режиму? Я понимаю прекрасно, когда Анна Андреевна Ахматова сказала, я хрущевка. Потому что Хрущев при всех, извините меня, своих, как классик говорил, коловращениях, понимаете, и закидонах, вот этот человек... который выпустил вообще сотни тысяч людей. И репрессивный режим, тоталитарный режим, который давит свободы, который не дает выбора человеку, как к нему может относиться образованный человек. Да чем вы говорите, выбора-то никакого нет.
Ой, время тает. Последний вопрос, наверное, который, или тему, которую задам. В прошлый раз не удалось об этом поговорить. О ваших взаимоотношениях с сыном, который, как известно, православный священник. Кто у кого спрашивает совет чаще? Он у вас или вы у него?
Вы знаете, мы в разных плоскостях все-таки. Отец Андрей, батюшка, он в чистой плоскости милосердия. Соответственно, вера, веры, любви к Богу. Я немножко все-таки, конечно, человек абсолютно ушибленный не только наукой, но и, видимо, излишним образованием, потючего как. Вот, может, хочу и жажду веры, понимаете. Хотя я человек в чем-то верующий. Я считаю, что вот этого... Это не единственное измерение того, что называется, наверное, душа. Вот существование ее вот в нашем, соответственно, теле. Я горжусь сыном. Мне с ним интересно. У него уникальный приход. К нему тянутся люди. Он любит Христа. И я вот, например, могу сказать, проникся именно пониманием христианства, которое у отца Александра Мени было в христианстве. Это радостная религия, милосердная религия. Главное не концепция и не кодекс даже, и не заповеди, а сама личность Христа. И вот я только могу порадоваться за сына, что он получил духовную опору, которые необходимы людям, я сказал бы, наверное, с тонкой психикой, не одноклеточным.
Это правда, что вы помогали в строительстве храма?
Я построил, вообще, уже два храма я построил на свои скромные гонорары, ну, относительно, я имею в виду, то есть я не получаю каких-то там заоблачных гонораров. А сейчас я могу вам сказать, что построен храм, уже каменный. Вот, потому что приход, соответственно, там маленький, вот, то есть не вмещаются люди же в маленький храм, вот, и там освоено вообще 5 миллионов американских рублей. Я обращался к людям, значит, состоятельным, богатым, вот, и они, соответственно, да, деньги давали, кто-то даже сказал, можете указать, что я дал деньги, а кто-то говорил, ну, вот, не надо. Значит, ситуация такая, где-то мешочком они чувствуют, ну, резнику не надо отказывать, еще придется обратиться, понимаете, в чем дело, возможно, так, не влив в колодец.
Сам последний, вы довольны там тем, как сложилось у сына? То есть, отпустили его, это его жизнь?
Да, я воспитывал сына как свободного человека, это его выбор.
Пусть у каждого будет возможность своего выбора. Генри Резник был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли отвечать на наши вопросы.
Спасибо вам за приглашение. Всего доброго.